Литературное чтение. Надежда Мандельштам. Вторая книга. Сегодня мы продолжаем читать главу «Страх».
Когда я с порога, на котором стою сейчас, оглядываюсь на свою жизнь, в ней я отчетливо вижу одновременно и единство, и отчетливую и резкую периодизацию. Но у меня она вызвана исключительно внешними обстоятельствами. Жизнь моя начинается со встречи с Мандельштамом. Первый период – совместная жизнь. Второй период я называю загробной жизнью, и именно так ее ощущаю, но не в вечности, а в невероятном мире могильного ужаса, в котором я провела 15 лет, 1938-1953 годы, а в целом 20 лет непрерывного ожидания, 1938-1958. Ничего, кроме ожидания, в эти годы не было, хотя происходили какие-то события. Я изъездила невероятные пространства, что-то делала, куда-то спешила. Ни на одну минуту я не придавала ни малейшего значения тому, что происходило со мной. Все эти 20 лет, особенно первые 15, остались в моем сознании как сплошной ком, сгусток мертвой материи, в котором время не текло, а только утекало. Меня мучительно преследовало ощущение разрыва между первым и вторым периодом, два несвязанных между собой куска, один полный смысла и событий, второй лишенный всего, даже продолжительности, длительности. Не только у меня, а у всех моих современников было острое чувство, что время взбесилось и безумно мчится вперед, не оставляя в памяти никаких следов. В памяти, конечно, остались и переезды, и занятия, и работа, и груда всяких пакостей, но это разрозненные картинки, а не знаки, потому что знак всегда что-то означает. Основные чувства – боль, раздвоенность жизни и необъяснимость происходящего. Мне рассказал некто, пробывший несколько лет в лагере при Хрущеве, что там бродил безумный еврей из Польши, запрятанный на какой-то невероятный срок и потому не подлежащий реабилитации. Он говорил, в России нет пространства, только километры. Должно быть, я тоже была таким безумным евреем, без времени и пространства. И еще вот на что было похоже мое ощущение себя и жизни в те годы. Я заболела в 1934 году сыпным тифом, и меня ввели в сыпно-тифозный барак. Моему горячечному воображению почудилось, что меня кладут в мужскую палату, потому что мне навстречу с подушек поднялись бритые головы. Вот такое же удивление преследовало меня все эти годы. Куда я попала? Что со мной? Единственной реальностью в эти годы были встречи с Ахматовой, но только наедине, с глазу на глаз. Третий период, с конца 50-х годов, когда я получила право называть свое имя, объяснять, кто я и о чем думаю. Почти сразу обе части моей жизни, первая и третья, воссоединились, зажав между собой второй период и так сплющив его, что он превратился в простую лепешку, не из муки, конечно, а из чего-то мерзкого. Жизнь снова стала целостной и единой. Еще большую целостность она приобрела, когда я написала в первой книге о том, что с нами было. В период ожидания, когда я не жила, а только пряталась и скрывалась, у меня были две задачи – сохранить стихи и оставить что-то вроде письма, чтобы изложить то, что с нами произошло. Первая книга – это и есть такое письмо, которое мне удалось написать довольно подробно. На такое счастье я даже надеяться не могла. Главное сделано. Что мне делать с разрозненными картинками? То же, что взбесившимся и умчавшимся временем. Лишенное полновесного содержания и смысла, оно, очевидно, всегда бесится. Время кануло в прорву, не оставив никаких следов и ничем меня не изменив. Картинки побледнели и выцвели. Все они случайны и не объединены внутренним смыслом. Их наличие только свидетельствует о бесплодно прожитых годах. В эти годы я успела накопить силу и ярость. Другие, огромное большинство, просто увяли, не успев ничего сказать. Им было труднее, чем мне, потому что я знала, чего жду. Они же только метались, спасая детей, облегчая жизнь близким, падая от усталости. Я тоже падала от усталости, но упасть не смела, поэтому сохранила силу. У меня есть свойство, присущее русским, стойкость. Оно развелось у меня в период ожидания. У моих соотечественников оно переходит в слабость. Они жили одной только стойкостью полстолетия. Стойкость оправдана, когда она чему-то служит. Бесцельная и чересчур длительная стойкость переходит в сон. Я говорила, что в жизни нужно искать смысл, а не ставить цели, а себя оправдываю тем, что поставила себе цель и ради нее жила. Противоречие здесь только внешнее. Моя цель была в оправдании жизни Мандельштама путем сохранения того, что было ее смыслом. Меня тоже лишили жизни, потому что вынули из нее то, что составляло смысл. Мне насильственно навязали цель, искалечив жизнь. Я не жила, а только ждала воссоединения двух разорванных частей жизни. В период ожидания цель заменяет смысл. От этого мы не становимся богаче, но хотя бы сохраняем тлеющую душу. На большее я способна не была, да ни на что я не претендовала. На цель ушло все. Мне повезло, могло быть гораздо хуже. Я тоже едва не попала в яму с биркой на ноге, а бумажки бы истлели или бы брошены в огонь. Слава Богу, что этого не случилось. В этом я вижу его руку и тихо шепчу слова любви и благодарности. Ужас Мандельштама перед холодом, его жадность к теплу и солнцу, следствие голодных лет и систематического недоедания. В сравнительно сытые годы он любил мороз и не страдал от него, а к концу и вовсе примирился с ним, чтобы получить перед смертью полную порцию холода и голода, которой хватило бы на целую человеческую жизнь. Я знаю, как холодно, когда голодаешь, но ведь мой голод не лагерный, а просто вольный, советский. Лагерный голод непредставим. Неожиданно мы узнали, что есть новые способы ездить на юг. В санатории Цекубу. Мы все же принадлежали к привилегированному сословию, хоть и второй категории. Путевки нам дали в Гаспру, бесплатно. А деньги с очерков пошли на билеты, которые купила тоже Цекубу. Курортников отправляли оптом, и мы очутились в купе жесткого вагона с любезнейшим Вышинским, его женой и дочерью. Это еще шестиместное отделение с боковыми местами. Вышинский ходил в эсеровской косоворотке и с таким видом ездил в жестких вагонах, будто ничего иного ему не предстояло. Я бы внесла предложение, чтобы будущим светилом с момента восхода чуть прорежется первый луч. Предоставляли отдельные салоны вагоны, нечего им тереться об обыкновенных людей. Вышинский был тогда начальником главнауки, и я не помню, успел ли он провести свое первое дело, процесс эсеров, в котором уже обнаружился разработанный им процессуальный метод. Мандельштам читал все отчеты процессов. Как бы они ни были причесаны, в них всегда оставались огрехи для нас, умеющих читать между строчками, по которым можно было восстановить суть дела. Прошло около 50 лет, но я помню тот момент, который он мне показал. В ответ подсудимого прокурору на вопрос о подготовке Ярославского восстания: «Вы об этом знаете больше, чем я». Восстание было первым лучом в карьере Вышинского. Он готовил восстание, а в нужный момент предал. Процесс поворотным пунктом, после которого жена и дочь уже не лежали на жестких полках. Профессора в Гаспре относились к Вышинскому почтительно, потому что он был начальством, российская привычка. Это он потом проехался по всему Великому Сибирскому пути и не увидел ни одной лагерной вышки, чистая правда. Из вагонного окна их не увидать. Чтобы забыть о нем, приведу сказку, рассказанную мне директором Псковского педагогического института. Старший брат директора был арестован еще первокурсником-комсомольцем в каком-то году. Он умудрился бежать и в Москву пришел с младшим рассказчиком на прием к Вышинскому. Его приняли немедленно. Вышинский был исключительно внимателен и делал пометки, слушая рассказ о побоях и вынужденных показаниях. Братья поверили в лучшую жизнь, но тут раскрылась дверь, вошли люди в форме и увели правдивого комсомольца. Он исчез с лица земли, а младший, еще школьник, да к тому же носящий другую фамилию, долго скрывался в нетях, пока не убедился, что его не ищут. У Вышинского в кабинете, наверное, был звоночек, которым он вызвал тех, кто увел на смерть доверчивого правдолюбца. Перед домом в Гаспре стояла лежанка, а на ней старик. Про него говорили, что он цекист-меньшевик, любимец Ленина, который его спас. Старик ни с кем не разговаривал и был мрачен, как ночь. Нас посадили за стол с добрейшим химиком Каблуковым. Он носил в кармане жестянку с Монпасье и, встретив ребенка, угощал его со старомодной приветливостью. Не угодно ли? Я была еще девчонкой, и мне перепало немало каблуковских леденцов. Он иногда заходил потом к нам, вернее, ко мне, и я таяла от его удивительной, нежнейшей доброты. Среди отдыхающих в Гаспре все время возникали споры, правильно ли выдают путевки. Многие возмущались, что путевки выдают посторонним, например, нам. Я даже кому-то объясняла, что Мандельштам тоже член ЦКУБУ и получает паек. Это работали старинные местнические инстинкты, и они вспыхивали с особой яростью, когда речь шла о непочтенных людях, вроде Мандельштама. Еще омерзительны были скандалы при распределении комнат. Каждый кричал о своем ученом праве на большую и лучшую. Не они ли подготовляли знаменитое постановление о борьбе с уравниловкой? Мы плохо переносили местнический уклад и сняли комнату в татарском доме, чтобы не вызывать зависти и быть подальше от толчии. Толчия, впрочем, тяготила только Мандельштама, а не меня. Мне она даже нравилась. В Гаспре жили люди вдвое, а чаще втрое старше меня. Я льнула к старикам, играла в шахматы с Чаплыгиным и Гильденвейзером, и с ним же в теннис, и он сердился, что я плохо подаю и часто мажу. Мандельштам ходил купаться и отводил меня на террасу главного дома, чтобы я там ждала его. Гулять он обычно ходил один, чтобы я не уставала. Я была самой худой во всей толпе, таких худых вообще не бывает. В домах отдыха и в санаториях всех взвешивают, и я привыкла, что всегда удивляются, записывая мой вес. Мандельштам откармливал меня молоком и виноградом и требовал, чтобы я лежала в мертвый час, как велели врачи. Если он оставлял меня одну, я норовила удрать, и мне здорово за это попадало. В тот день, который мне запомнился, я сидела с дяденьками, моряком и художником, а из дома вышел Мандельштам и сердито меня окликнул. «Он обращается с вами, как с собачонкой», — возмутился художник. Мне было приятно, что он за меня обиделся, но я не успела объяснить ему, что к такому обращению привыкла и не собираюсь превращаться в даму. Я вскочила и побежала на зов вслед за Мандельштамом, а он, злодей, даже не подумал остановиться, чтобы подождать меня. Почему-то я вижу, как бегу за ним по большой солнечной площадке перед домом, а затем рядом по крутой улочке к нашему татарскому дому. Туфли у меня были на высоких каблуках, а подошвы стерлись, и я подшила их куском шелка из порвавшейся юбки. Мандельштам ходил быстро и большими шагами. Я только бегала и подпрыгивала на ходу. В городе он этого не терпел, но на воле позволял. На террасе татарского дома, где мы спали на положенном на пол тюфике, он долго заедал меня, что ему пришлось целый час искать меня, что я своей глупостью срываю ему работу, что со мной нет сладу и что я никогда не поумнею. Я защищалась, как бешеная кошка, говорила, все ты врешь, никакого часа не потеряла, только 5 минут, и нельзя обращаться со мной, как с собачонкой, все это видят и смеются, и я уже взрослая, и почему он так избаловался, что не желает без меня работать?
Тот вечер не гудел стрельчатый лес органа. Нам пели Шуберта, родная колыбель. Шумела мельница, и в песнях урагана смеялся музыки голубоглазый хмель. Старинной песни мир, коричневый, зеленый, но только вечно молодой, где соловьиных лип рокочущие кроны с безумной яростью качает царь лесной. И сила страшная ночного возвращения — Та песня дикая, как черное вино, это двойник, пустое привиденье, бессмысленно глядит в холодное окно. Воспоминания Надежды Мандельштам, вторая книга. Мы продолжаем читать главу «Медовый месяц и кухарки».
На террасе он диктовал мне шум времени, точнее то, что стало потом шумом времени. Он диктовал кусками, главку приблизительно в раз. Перед сеансом диктовки он часто уходил один погулять, на час, а то и на два. Возвращался напряженный, злой, требовал, чтобы я скорее чинила карандаши и записывала. Первые фразы он диктовал так быстро, словно помнил их наизусть, и я еле успевала их записывать. Потом темп замедлялся, но я часто путалась в длинных периодах. Он никак не мог понять, как это я не запоминаю с одного раза целого предложения. А я тогда же поймала его на том, что иногда он забывает произнести слово, а то и несколько слов, но уверен, что я их услышала и без звука. «Ты что, не слышишь, что без этого не держится?» — упрекал он меня. Я отругивалась. «Ты думаешь, что я у тебя в голове сижу и твои мысли читаю? Дурак, дурак, дурак!» На дурака он сердился, а мне подносил идиотку. Я визжала, а он оправдывался, что это прекрасное древнегреческое слово. «Дурак, дурак, дурак!» Да еще древнегреческий. Когда накапливалась кучка бумаг, он просил, чтобы я прочла их ему вслух, только без выражения. Он хотел, чтобы я читала, как десятилетняя школьница, пока учительница не научила ее со слезой поднимать и опускать голос. Каждую фразу он проверял на слух. В сущности, ему нужна была не жена секретарши, а диктофон. Но с диктофона он не мог бы требовать еще вдобавок понимания, как с меня. Если что-нибудь из записанного ему не нравилось, он недоумевал, как я могла безропотно записать такую чушь. Но если я бунтовалась и не хотела что-нибудь записать, он говорил: «Цыц, не вмешивайся, ничего не понимаешь, так молчи». Впоследствии, когда он диктовал разговор о Данте, я уперлась и не хотела записывать кусок про то, как Дант ластится к авторитету. Мне показалось, что Мандельштам умиляется авторитету вождей и согласен, чтобы они его пасли. Других авторитетов у нас не было, и, насытившись этими, я знать не хотела никаких. «Мало тебе авторитетов? Хочешь еще?» — твердила я, сидя перед белым, по цвету он был серым, листом бумаги и положив руки на колени. Мандельштам бесился, что я стала чересчур умна и лезу не в свое дело. Я советовала ему переменить жену. «Найди еще такую дуру или взять, как все приличные люди, стенографистку. Она запишет что угодно и не моргнет». Сцена была бурная, и Мандельштаму стоило немало трудов вдолбить меня, что авторитеты бывают подлинные и мнимые. Это был единственный случай неистового вмешательства в его работу. Обычно я только посмеивалась и спрашивала: «А ты часом не врешь?» или «Куда это тебя понесло?» Услыхав мои сомнения, Мандельштам обычно поминал Валаамову ослицу. Я сама подсказала ему эту аналогию. «Чем не идиотка?» А иногда Елену Ивановну, баптистку, служившую у нас в детском селе кухаркой. Она была не кухаркой, а знаменитой поварихой, отдыхавшей зиму на наших харчах. Целый день она сидела в кресле и читала Библию. Обед из трех блюд с пирожками приготовлялся за полчаса. В доме был полный порядок. Елена Ивановна подавала счет с базара и брала себе 10% законных, и мы никогда так дешево не жили. Раз в неделю нам полагалось убираться из дома, потому что Елена Ивановна принимала гостей, пожилого плотника и 2-3 семейных пары, только баптистов. Неприятности произошли именно из-за плотника. Он надоумил Елену Ивановну, что служить у нас опасно, потому что Мандельштам пишет стихи, и говорят, что он и есть антирелигиозник Демьян Бедный. А она изложила нам эту версию за завтраком, чуть не плача, что придется расстаться. Мандельштам попросил ничего сгоряча не делать, собрал все свои книги и дал ей. «Судите сами». Она отложила Библию, прочла все от строчки до строчки, посоветовала со своими и сказала, что все хорошо. Слух про Демьяна Бедного оказался ложным, и она остается. Из книг она отдала предпочтение тристиям. Мандельштам был доволен. Целый год мы жили, как у Христа, за пазухой. Елена Ивановна изредка напоминала нам, что не надо бездельничать, а то не будет денег. Только один единственный раз у нас вышел конфликт. Она не пустила Костю Вагинова, потому что хозяин спит. Мы встретили Костю в парке, когда вышли погулять, и узнали, как он был изгнан с порога. Мандельштам пробовал втолковать Елене Ивановне, что он не хозяин, и его можно потревожить, если кто придет. Она не соглашалась. У графа Кочубея, где она раньше служила, барина никто не беспокоил. Еще она обижалась, если к обеду без предупреждения появлялся гость. Она теряла марку, если не подавала что-нибудь неожиданное и невообразимое. Люди искусства, она и Мандельштам, понимали друг друга. И он был польщен, когда армянский поэт Акопян, мы прозвали его «Красный старец», приехавший переводиться, принял Елену Ивановну за супругу и целый час любезничал с ней, пока мы не вернулись с прогулки. Тут он растерялся и со мной любезности не проявил. Елена Ивановна ушла от нас в частный пансион, чтобы заработать побольше денег для общины. Одну единственную зиму мы прожили под доброй опекой. Последний этап работы над прозой – груда листов раскладывается на полу или на столе, если он большой. Вечное недоразумение, что каждый день я сызнова начинала нумерацию. Листочки перемешивались, и нужно было подбирать, за которой пятой страницей следует данная шестая, а это при том, что успело накопиться немало и пятых, и шестых. Мое счастье, что Мандельштам был малолистным автором, ни листажа, ни строкажа. Будь он как все, я бы никогда не разобралась ни в пятых, ни в шестых. А его больше всего интересовало, до какой цифры я умею считать, но этого он так и не узнал. Порядок глав Мандельштам тоже проверял по слуху и иногда ножницами вырезал куски, которые потом выкидывал или переставлял. Его искренне огорчало, что приходится возиться с такой ерундой, и я не могу сделать за него такую простую работу. Его тошнило от кучи исписанной бумаги и тянуло из комнаты на волю. Кому это нужно? Идем гулять. Мы, разумеется, бросали работу, положив на каждую кучку бумаг по большому камню, чтобы они не разлетелись. Я не слишком была привержена работе и несравненно больше помешала ему, если бы ему можно было помешать. Усталая, заплаканная, измученная, я засыпала на его плече, а ночью, проснувшись, видела, что он стоит у стола, что-то чиркает и записывает. Заметив, что я проснулась, он показывал новый кусочек, утешал, смешил, и мы снова засыпали. Я поняла, как он относится ко мне еще в первый приезд в Грузию. Мы попали в Батум и первую ночь провели на террасе в квартире инженера, фамилию которого я забыла, члена первого или второго цеха. Его самого не было в городе, а жена, пустившая нас на террасу, предупредила, что там полно москитов. Всю ночь, просыпаясь, я видела, как Мандельштам сидит на стуле рядом с кроватью и машет листом бумаги, отгоняя от меня москитов. Боже, как хорошо нам было вместе! Почему нам не дали дожить нашу жизнь? Под конец срока в Гаспре, мы прожили там 2 месяца, приехал Абрам Эфрос и деловито сообщил: «Мы вам вынесли выговор». Эфрос был активным членом Союза писателей. Мандельштам спросил, какой выговор и как могли вынести какой бы то ни было выговор, не вызвав его и не запросив объяснений. «Вы ведь все же общественная организация». Эфрос заявил, что выговор не имеет никакого значения, а вынесен он по жалобе Свирского, потому что Мандельштам набросился на его жену, требуя, чтобы она не шумела на кухне. Свирский, как потом выяснилось, никакой жалобы не подавал. Все это было выдумкой Эфроса, знаменитого интригана союз писательского типа. Наша комната на Тверском бульваре была рядом с кухней, где постоянно шумели 2-3 женщины под водительством генеральши, единственным остатком прежних жильцов дома. Она служила кухаркой у инвалида военного, который под конец женился на ней. За прежнюю кухарочью деятельность ее признали трудовым элементом и не выселили. Добродушная генеральша пекла для всех пироги из добу, в частности, для передач в тюрьму, где сидел Евгений Емельевич. Она говорила: «Против меня никто мясо не стушит», и старалась научить меня жарить жирное украинское жаркое и печь кружевные пироги с капустой и яйцами. Перенимайте, а то никогда не научитесь. Свирский, добродушный как генеральша, наслаждались едой после голодовки. Мандельштам часто выходил на кухню и просил не шуметь. Помогало не больше, чем на 20 минут. Таков был первый конфликт Мандельштама с писательскими организациями. Еще на кухонном уровне. Он сказал Эфросу, что отказывается от комнаты в Союзе писателей, который позволяет себе выносить заочные выговоры писателям, не запросив у них объяснений. Для вынесения выговора необходимо заслушать стороны. Эфрос считал это мелкой формальностью и не советовал лишаться комнаты. Жилищный кризис. Заявление с отказом было послано из Гаспры, и мы вернулись в Москву на пустое место. Мы были рады, что избавились от писательской трущобы, но от власти писательских организаций не ускользнул еще никто. Мандельштам был только первым опытом еще не оперившегося союза. Писательские организации постепенно набирали силу и вскоре стали самым могучим творческим союзом в мире. Прожить без них нельзя, а жить с ними невозможно. Они держат в руках все и всех и непосредственно сносятся с мощными инстанциями. Для Мандельштама литература и поэзия – несовместимые понятия. Поэт – лицо частное и работает для себя, а к литературе не имеет ни малейшего отношения. В союзе писателей он случайный и пришлый элемент и подлежит исключению, как Пастернак и Солженицын. Нечего поднимать бузу, когда их исключают. И я не верю милым мальчикам, которые жуют овес из писательских кормушек.
Вторую книгу Надежды Мандельштам читает Жанна Владимирская.